Чёт. Дождь настойчиво подпрыгивал за окном, приплясывая по цинку подоконника, брызгами заглядывал в комнату, уговаривая перебросить тело через карниз, окунуться в ночную сырость, дружески успокаивающий лепет. «Прости меня, дождь. Сегодня был тяжелый день. И вчера тоже был тяжелый день. И я, похоже, тону в их бессмысленной мути. Да и с псом моим у тебя, дождь, плохие отношения. Не любит тебя Чарма. Он от тебя худеет, дождь, и долго встряхивается, виня хозяина в наглом поведении небесных лохматых дворняк, задирающих ногу под низкий утробный рык и виляние огненными хвостами. Прости меня, дождь. Я прикрою окно. И стук в дверь, сухой и неожиданный, присоединится к тебе, и ты притихнешь, вслушиваясь.
Войдите!
Сотник Джессика Цу Эрль, вам депеша?
Входите, я сказал.
Знакомый голос. Чарма подбирается, и в рычании его проскальзывают непривычные визгливые нотки.
«Ты боишься, собака?»
Пауза.
«Вы придержите вашего зверя?»
«Хар! Чарма, лежать!»
«Входите!»
«Будь вошедший голым, а не в полной форме корпусного салара, я бы узнал его быстрее. Голым он был привычнее». Везение мое, спешащий вербовщик на дороге, страх мой детский, рот кривящийся, пунцовый, вспухшая улыбка, вспухшие лопатки. Старый, хороший Джи. Обеими руками вцепился я в шипастый ошейник взбешенного Чармы и рывком вытолкнул упиравшегося пса за окно на рыхлую мягкую землю. Лег пес под карнизом, вздрагивая боками, и упрямо не пожелал отходить по своим собачьим делам. «Правильно, умница. Лежи себе, несмотря на официальную приставку к имени моему, нашему имени, одному на двоих. Лежи, лежи, и ножны сдвинем левее».
«Ну и дурак», — сказал вошедший, — я почему-то сразу понял, что он прав. «Ладно».
«Чем обязан, Салар?»
Гость прошелся по комнате, похлопывая запечатанным пакетом по голенищу высокого сапога. «Что ж ты будешь делать? Салары, скользящие в сумерках, спецкорпус, надежда наша в борьбе с варками». «Ну, говори, надежда». «Сотник, что вам известно про скиты крайнего глотка?»
«Что мне известно?» «Ничего не известно. Глоток, ну и глоток крайний, значит, нету больше».
«Ничего, Салар?»
«Очень правильно, сотник. Тем паче, что в родной вашей области их и нет. Тогда мне хотелось бы знать ваше мнение о варках». «В родной области? Зараза, даже не скрывает. Действительно разлюбил шутить, что ли?»
«Не более устава, Салар?»
«Прошу вас, сотник. Просишь, стало быть. Ладно. Как оно там? И если в семье любого сословия родится или иным путем возникнет враг живущих, то жениха или невесту по обручении и мужа с женой, отца с матерью и всех близких по крови его — казни ступенчатой предать незамедлительно, до последнего обрыва в великое ничто, дабы лишенный пищи враг, источник бедствий людских, вегнут был в бездну голодных глаз. Вы довольны, Салар?»
«Недоволен. И что в тебе тогда отец высмотрел?»
«Спрашивал, не говорит. «Ну да ладно, сотник, разинь уши и слушай». Я слушал, и каждое слово Салара снимало пласты с черной легенды, позволявшие, как казалось мне, вырезать неугодных на законном основании. И легенда улыбалась мне в лицо страшной острозубой ухмылкой реальности. И дождь отпрянул от притихшей комнаты. Кошмар детских пугал обретал плоть и кровь. Я не играю словами. Он обретал густую алую кровь. Каждый поцелуй Варка стоил жертве браслета. И не надо было для этого уходить в смерть и спать с ней ночь. Последний поцелуй дарил вечность. Бледную красноглазую вечность, жадную к чужому теплу. Очень хрупкие стены отделяли мир людей от превращения в мир корчащихся от голода вечных варков, дикого голода, ибо не останется в мире места для ненадевших последний браслет. Хрупкие стены на фундаменте трупов, ибо лишь верхний варк выбирал жертвы по вкусу своему, тех, кто достоин был по извращенному разумению приобщения к неживущим. Вставший же молодой варк, не набравший нужной силы, ограничен законом крови, и брать ее может лишь у близких своих. Но если убиты близкие последним убийством, то лишается вставшей телесной оболочки и растворяется в бездне голодных глаз. И такое равновесие между миром существующим и миром грозящим привело к неизбежному, к общинам крайнего глотка. Мириады страданий влечет в себе водоворот девяти жизней. И лишь выход в бессмертную ночь дает неживущему покой и отдых. Покой и отдых. И скиты, оргии диких обрядов, смертей послушников, встающих и вновь гибнущих, изуверскими немыслимыми способами, пока не останутся в скиту лишь живущие в последний раз. А там останется молить о пришествии бледного господина, дарящего поцелуй, и уйти для вечности, делая крайний глоток. Стоит ли переспрашивать «крайний глоток» чего? Дождь сидел на подоконнике, поглаживая ворчащего чарму, и через плечо заглядывал в распечатанное послание. «Моя конная сотня, 10 дюжин копийщиков, Шайнхольмский лес, проводник местный, скит крайнего глотка, сжечь, подпись, печать». Салар стоял в дверях. Не вязался рассказ его со многим. Прошлое мое кричало, детское дикое прошлое, и дождь оттаскивал меня от дверного проема. «Ну и дурак», — спокойно сказал Салар, бросил на кровать скомканную тряпку и вышел. Я зазвал пса и поднял брошенное с кровати. Это был дурацкий колпак с бубенчиками.